Саша, привет.
Привет, привет.
Саша, мы поговорим много сегодня о твоих бизнес-результатах, но сначала я бы хотел тебя спросить, как все начиналось? Как ты решил начать свой бизнес и сколько тебе было лет в этот момент?
Первые пробы пера были лет, наверное, в 15. Наверное, лет в 15. А может быть, раньше, я не все помню. По крайней мере, у меня всегда было желание что-то замутить для того, чтобы устранить какое-то несовершенство, как мне казалось, в окружающей системе. Вот, и поэтому пробы начались как можно вообще раньше, и я пытался и в самом начале, совсем в юности, нелегальную рекламу продавать на граффити, по-моему, или что-то такое. Это совсем в детстве. Вот, а потом я стал заниматься организацией концертов. Ну, короче, в целом мне было интересно делать все, а возможность сделать было только то, где нет стартовых инвестиций. И как следствие были такие, ну и плюс еще не хватало, ну, по-настоящему понимания того, как все работает. Зато было много энергии. Вот примерно так это все и начиналось.
Это в Беларуси было?
Это, да, это было в Минске.
А когда ты переехал в Москву?
В 19 лет или 18,5, что-то типа того.
А почему?
А я не рассматривал Белоруссию как страну, в которой я планирую жить. Потому что я там случайно родился в семье людей, которые приехали по распределению с Дальнего Востока и Северного Казахстана. И как следствие, эта территория, она была... Ну, то есть мы приехали туда, родители приехали туда в Советском Союзе. Таким образом, мы там оказались. И как никакой преемственности культуре, оно такой глубокой, за пределами драников, которые, конечно, я люблю, не произошло. И мне всегда было, исходя из рассказов, исходя и там отцовских, исходя из понимания того, что творится, мне всегда было тесно. Ну, я не видел себя в стране, в которой такой маленький leverage. То есть у тебя нет рычага, и ты никто, и ты особо никому не нужен. Никто тебя не знает, и это вызывает некоторую демотивацию, вызывало у меня, по крайней мере. Особенно учитывая, если бы я ее как бы считал прям страной, там, где живет моя нация и так далее, возможно, у меня был бы другой подход. Но я всегда считал себя русским, собственно, потому что таковым и являлся. И поэтому для меня все это было общее, просто по какой-то нелепой случайности разъединенное. И после этого я пожил и поработал на Украине, потом я поработал в Казахстане, а потом только переехал в Москву. Когда у тебя нет внятного, как так сказать, понимание, что делать, но зато куча энергии, и ты на все согласен, то когда мне предложили, говорят, поедешь проводить рекламные проекты в Киеве, конечно, поеду, чё бы не поехать, а в Алмате, и в Алмату поеду, замечательно, и все, ну, то есть как-то так это было. Вот, и мне кажется, в завершении ответа на твой вопрос, мне кажется, что русские, которые родились в России, они до конца не понимают, насколько крутая у нас страна, потому что они всегда жили в ней. У них такая базовая опция, они уже в этой стране. То есть при сравнении с любой страной, и даже, вот, например, с Белоруссией, а нужно понимать, что Беларусь – это вполне себе полноценная страна. Ну, то есть она, если там Кипр, то есть он в несколько раз меньше. Ну, то есть это совершенно разные весовые категории. Любые прибалтийские страны – это просто вообще непонятный, ну, размер. То есть это вообще, я даже не представляю, каково это там. У тебя просто тупо мало людей, которые могут совпадать с тобой по интересам, профессиональным, например. У тебя мало денег в стране, у тебя мало внятных возможностей для кооперации, потому что у тебя, собственно, ты всех знаешь, и вас не так много, и даже если вы в тельняшках, то это не исправит ситуацию, если вас просто мало. Плюс, мне кажется, что никогда не переживали такой ситуации люди, которые родились в России. А в Беларуси, когда ты смотришь новости, Вот ты смотришь новости там с родителями по вечерам, да? Допустим, раньше же, да, была такая традиция, когда все смотрели телевизор. А в новостях нет ни одной новости про Беларусь. Вот, то есть, не, то есть ты год смотришь, может, новости какие-нибудь, ну, условно, и там никогда не будет никакой новости, связанной с твоей страной. Ты находишься не просто не в фокусе, а ты просто никому не интересен. И вот это вот хорошо объясняет понимание того, что, что как-то что-то как-то не до конца мне подходило. При этом Беларусь замечательная страна, там очень многое лучше, чем в... Это такая идеальная русская провинция, в хорошем смысле этого слова. И для многих людей это прекрасное место, и там живут мои родители, и я там периодически бываю, так что... Ну, надеюсь, что я ответил на твой вопрос.
Может быть, следующий шаг – это какой-нибудь Китай, например, в нем еще больше людей? Или, например, Америка? Там...
А вот это западня. Я вчера как раз читал лекцию в Плехановке. Значит, и тут посыл в зависимости от того, какую задачу ты решаешь. Если твоя задача иметь максимум возможностей только, то можно пытаться Китай или Америку. Больше нет стран в мире. Все, Европа полная вообще. Китай или Америка. Но есть нюанс, как обычно. Значит, я в процессе жизни сформулировал какие-то основные ценности. И даже какой-то манифест. И там в манифесте первая строчка звучит, как стремиться поменять мир и получить максимум удовольствия по дороге. И я заметил, что я за пределами своего культурного кода удовольствия не получаю. И если бы у меня не было вот этой приписки, то можно было бы действительно рвать дальше и пытаться как-то соединять серьезные вещи. Но я побывал много где. Я не знаю, стран 50 я точно объездил, даже тех, которые были очень экзотические. Вот, там включая Афганистан и так далее. То есть я нормально посмотрел мир. Вот, и я понимаю, что все в мире общаются только в своем круге. Ну, то есть, если мы говорим про плавильные нации типа Америки, что ты приезжаешь туда, и в Калифорнии ты все равно тусуешься с русскими. Ну, то есть, есть исключение, когда ты как-то попал в какую-то обойму, но обычно из того, что я увидел за то время, с которой я там был, и более того, у меня даже была команда в Калифорнии, так что я чуть-чуть погруженный в рабочую тему тоже. У тебя... тусовка из твоей нации, просто она получается ограниченная. То есть здесь у тебя все, а там у тебя вот ну, какие-то меньше, существенно меньшего количества, и тебе нужно идти на большие компромиссы по качеству для того, чтобы выбирать себе людей для коммуникации. И поэтому я решил, а учитывая, что я отношусь к категории людей, которым нужны другие люди, потому что есть люди, которым другие люди не нужны, ну, то есть всякие такие суперинтроверты, гики, не знаю, Бутерину, наверное, не нужны другие люди. Ну, по крайней мере, он выглядит как тот человек, которому в целом никто не нужен. Ну, без негативной коннотации, да? Значит, и у меня есть такие знакомые. А так как я к ним не отношусь, то я решил, что меня устраивает тот объем возможностей, который здесь, и те крутые люди, которые находятся вокруг. И поэтому я связываю дальше... будущее исключительно с, я бы не сказал, этой страной, а вот этой агломерацией стран. Потому что, как ни крути, все страны или практически все страны постсоветского пространства находятся в одной... Это и культурный код, и старые связи еще, и можно найти сотрудников, с которыми ты можешь нормально работать. И поэтому Узбекистан, Казахстан... даже, прости господи, Прибалтика, ну, везде это как раз та аудитория и та территория, с помощью которой ты можешь собирать из конструктора какие-то свои идеи. Но пока поднимался на лифте, написал жене, что, слушай, может, давай этот, в Китай давно не были, давай в Китай на этот, она предлагала куда съездить. Вот, так что Китай меня в этом плане интересует больше, мы просто больше сейчас говорили про Америку. А в Китае я не уверен, что люди вообще могут ассимилироваться. Ну, то есть таких кейсов настолько мало, они настолько мононациональные, как мне, я не китаист ни разу, да. Но если мы не берем людей, там, черных ребят, которые курьеры, то во всем остальном это нация одного цвета, в хорошем смысле слова. И это их, я думаю, большая проблема. То, что они, по крайней мере, на мой взгляд, пока у них не получилось построить культуру мультинациональную, это их может сыграть злую шутку. И поэтому в России, конечно же, с этим попроще. И как мы недавно шутили, что русский — это состояние души, в контексте следующем, что там один из наших проектов, которым мы занимаемся, мы учимся привозить чернорабочих из Африки. И в процессе, предполагая, что в том числе эти люди, лучшие из них останутся здесь, их дети пойдут в школу и станут русскими. Потому что русским можно быть с любым цветом кожи. И у нас минимальное, на мой взгляд, отношение негативное к людям другим, в отличие от Китая. Там на культурном коде записано, что все чуть-чуть иначе. Вот. И это может сыграть им злую шутку с старением, которое у них сейчас есть. Но мы уже немножко ушли в такую геополитику или вопросы национальных каких-то дел.
Эти вопросы интересны, я бы хотел к ним просто вернуться после того, как ты расскажешь, чем ты занимаешься. Расскажи нашим зрителям, что ты делаешь сейчас.
Я занимаюсь тремя основными проектами и 33 неосновными, я хотел пошутить, но на самом деле там меньше. Три основных проекта. Это первое. Я руковожу биотехлабораторией Нейри. Собственно, на почве этого проекта мы с тобой познакомились. Мы разрабатываем наушники, которые оснащены биосенсорами. И наш новый стандарт наушников, мы надеемся, будет применяться везде для того, чтобы дополнительная информация о пользователе или сотрудники, которые, если мы говорим в B2B, поступала в программу и повышала эффективность какого-то продукта или процесса. Например, если люди слушают музыку, то в музыке музыка может лучше рекомендоваться, да, то есть рекомендационная цепочка может работать лучше, если будут дополнительные данные о том, что творится в голове у человека. Например, в промышленной безопасности. Если операторы будут сидеть в наших наушниках, то работодатель может понимать, кто через сколько ошибется с какой-то вероятностью. И так далее. На самом деле вещей мы выдаем в режиме реального времени порядка 25-27 индексов. То есть это то, что может повысить эффективность продукта или процесса. Значит, это первый проект Нейри. Второй проект – это КБ-12. КБ-12 – это группа рекламная. Достаточно, если в Нейре работает человек 50-70, то в рекламной группе работает 150-200 человек. Классическая рекламная группа – просто рекламные агентства и софт для маркетинга, мартехи, которые обслуживают кучу корпоративных клиентов. Из топ-200 клиентов у нас 70. Это вторая история, она достаточно большая, ну, относительно. Как бизнес не супер большой, по отношению к Нейри побольше, конечно. И если Нейри 5 лет, то КБ-12 исполнилось 15 на прошлой неделе, если правильно помню. Вот. Есть еще проект, в котором я участвую, называется «Министерство Африки». Это проект по организации бизнеса между двумя континентами, нашим и африканским. И там касается это и людей, и инвестиций, и так далее. Это три основных, а еще мелкие мы лекции проводим, мы благотворительные, одежду шьем смешную и так далее. Но это все такое случайно появившееся, и там есть отдельные команды, которые этим занимаются. От меня там требуется небольшое художественное руководство, наверное, в какой-то степени. Так что, или можно назвать это хобби, потому что у меня дефицит с хобби, поэтому будем считать все это хобби.
А можешь наушники показать?
Наушники показать? Хороший вопрос. Я думаю, что да. А ну, а вот есть. Есть наушники. Это старая версия еще. Это старая версия наушников. У нас теперь электроды другие, они маленькие и полностью утоплены в специальных стаканах. Вот это большие наушники, и сейчас разрабатываются маленькие. То есть это позолоченные электроды, которые снимают электроэнцефалограмму. Вот, и тут еще есть фотоплетизмограмма, гироскоп-акселерометр и так далее.
То есть вы сами делаете эти наушники? У вас своя фабрика?
Мы используем базы, у нас есть несколько баз, это не единственные. У нас фактически наш стандарт позволяет апгрейдить любые наушники, любой базы. И поэтому у нас есть базы подешевле, подороже, есть базы, например, промышленные, есть базы какие-то другие. Поэтому мы скорее про апгрейд наушников, сами наушники производить очень не хочется. То есть мы производим вставки, иногда амбушюры, дугу, которая над головой. То есть какие-то элементы. А дальше, я думаю, что чем дальше в лес, тем больше производства будет уходить на сторону заказчиков. То есть мы будем давать им право производить, и они будут заказывать где угодно. В Китае заказали по нашему стандарту. Накинули нашу прошивку и подключили свое ПО.
А в чем ваша тогда роль? Вы софт пишете, получается, и даете им дизайн этих электродов?
Наша главная роль и наша главная ценность – это алгоритмы классификации. Когда наушники находятся на голове, они работают с мышечными, то есть мы снимаем мышечные артефакты различные вокруг наводки от розеток и так далее. Люди говорят, моргают, и все эти вещи, они мешают снимать, ну, в частности, электроэнцефалограмму, например. И нужно, во-первых, правильно очищать, во-вторых, нужно правильно классифицировать для того, чтобы те или иные индексы, индекс, например, когнитивного утомления вывести. Вот новый у нас появился скорость когнитивного утомления. Не просто уровень, а еще и скорость изменения когнитивного утомления. Из чего можно сделать вывод, является ли данная работа для конкретного индивида сложной. Зачастую непростые вещи. И в этом основной ноу-хау. Поэтому мы, конечно, запатентовали все и патентуем постоянно, но мы хотели бы, чтобы не разрастаться в завод. Потому что, возвращаясь к началу нашей с тобой дискуссии, есть вещи, которые в определенных странах получаются хорошо, а есть вещи, которые пока получаются плохо. Большое массовое производство в России традиционно получается плохо. Инновации получаются хорошо. И поэтому при наличии контроля за интеллектуальной собственностью на уровне юридическом и софтверном разумнее налаживать производство там, где хороши в массовом производстве. Вот, где дешевая рабочая сила, где уже есть все необходимые станки и так далее. Чем не пытаться построить большую массовую историю здесь.
А дорого это все делать? Производить эти наушники и разрабатывать софт. Я пытаюсь понять, какой стоимости твой Нейри и как много пришлось в него вложить денег, а дальше мы перейдем к вопросу, где ты эти деньги взял.
Значит, если буквально говорить, то в Нейри потрачено на данный момент 500-600 миллионов, я думаю, где-то так. Еще до конца этого года будет потрачено еще 250-300. Вот. Поэтому, конечно же, команда, когда достаточно большая команда, это дорого. При этом нужно понимать, что мы не занимаемся наукой в чистом виде. То есть мы переносим методы, которые в науке были найдены, то есть из каких-то пейперов, из научных статей, переносим это все в реальную жизнь. То есть мы инженеры, которые технологию делают массовой, а не ученые. Иначе это было бы еще гораздо более дороже. А если мы говорим про то, какая стоимость сейчас у компании, то это другой показатель. Он, конечно, не напрямую коррелирует с тем, сколько денег на нее потрачено, а скорее это уравнение, в котором участвует все, в том числе каких результатов достигнуто, достигнуто, потому что там за прошлый год мы продали там, не знаю, 1000 наших устройств, они достаточно дорогие, почти по $1000 в среднем. То есть это какие-то уже обоснования есть у нас, что мы придумали не самую бессмысленную вещь. Вот. Но это все равно только начало. И диптех — это всегда сложно. Диптех, биотех, когда у тебя есть инженерные задачи, научные задачи, математические задачи, софтверные задачи, продуктовые задачи, и все в одной куче, и это все еще связано с тем, что у людей разные формы черепа, разный pH кожи, разная волосатость, и это все сильно влияет на работу. То есть это не приложение для доставки еды из подвала. Не в укор людям, которые делают предложение по доставке еды из подвала. И там наверняка есть тоже другие, тоже есть сложности, просто эти сложности другие. Наверняка там с курьерами, с какими-то другими вещами, но там, с токами. Но мне кажется, что там попроще с частью технологической.
А где такие огромные деньги может взять стартапер, еще и молодой стартапер, еще и приехавший сюда как эмигрант?
Ну, я бы не назвал себя особенно эмигрантом. Все-таки, мне кажется, это слово применимо больше для людей в иной культуры, знания языка и каких-то других вещей. Поэтому скорее я репатриант, чем иммигрант. Вот, это раз. Значит, второй момент. Где может взять стартапер такие деньги? Если... Я вот когда вчера в Плехановке читал, тоже по стартапу меня попросили рассказать. Значит, мне, я говорю, ребята, первое правило, стартаперы наши замечательные, первая моя рекомендация, никогда не лезьте в диптех. Ну, то есть, если есть возможность не лезть в диптех, ну, не лезьте в диптех. Ну, то есть, это должно быть прямо сильно осознанное решение, зачем лезть в диптех. Потому что диптех – это стартап, это вообще в целом больно, сложно и геморройно. А диптех – это прям сильный мультипликатор всего этого. Значит, и если вы серьезно полезли в диптех, я не претендую, что мы прямо совсем хардкор, но с того момента, как мы будем делать инвазивные электроды, мне кажется, уже может быть сомнение убрать. Мы в какой-то момент в любом случае начнем. Так вот, если ты собираешься заниматься диптехом, то ты не сможешь работать без государственных денег в любой стране. Отличие заключается только в том, есть ли в твоей стране деньги государственные на эту тему. Ну, то есть в маленьких странах, понятное дело, нет. Но если мы говорим про там, не знаю, пятерку полноценных стран, то все серьезные проекты финансируются государством или квазигосударственными организациями. Просто потому, что вероятность успеха настолько мала, что для коммерческих фондов такие риски чаще всего неприемлемы. Чаще всего. Есть исключения, но чаще всего неприемлемы. И я могу ошибаться в нюансах, но основной инвестор в Америке в диптех – это же DARPA. Ну, я если я ошибаюсь, я аккуратнее скажу, точно входящий в топ-3 инвесторов основных, а может быть он топ-1 и с таким, ну, не глубоко не погружался, с большим отрывом. А что такое DARPA? DARPA – это венчурный фонд армии Соединенных Штатов Америки. Дарповские деньги есть у Маска, дарповские деньги есть во всех проектах, мне кажется. И, то есть они работают как... У них не коммерческая выгода в прямом смысле. Они работают как институт поддержки. Институт поддержки и, конечно же, все самые интересные вещи они могут утащить к себе для того, чтобы... Потому что армия любой полноценной страны является основным потребителем технологий или первым потребителем технологий всех. Это так было, так будет, и к этому нужно отнестись философски. То, что у нас есть мобильная связь, то, что у нас есть интернет, это все то, что когда-то давным-давно вложилось DARPA, если я правильно помню. Я не хочу, чтобы меня вдруг подловили на каких-то. Я могу ошибаться в нюансах, но в основных вещах я думаю, что я прав. А точно так же и у нас, если ты хочешь делать большие вещи, важные, серьезные, то тебе нужно будет взаимодействовать с государством. И поэтому взаимодействие с государством сложно. Это больно, это не то, к чему привыкли стартаперы, это не то, про что было в сериале «Силиконовая долина». Я не смотрел кусочки там, но предполагаю, что это не так. И поэтому и лезть туда, вообще в целом лезть в диптех и вообще... Вообще во что-то серьезное лучше лезть в состояние, когда ты уже взрослый, опытный, и у тебя есть, ну, как минимум пару-тройку миллионов долларов, которые ты можешь на это сжечь, своих. И, на мой взгляд, это лучший сценарий, как заходить. Если, как следствие, и в каком-то возрасте, когда у тебя уже ценности сформированы, когда ты уже не у тебя максимализм уже юношеский прошел, когда ты понимаешь, каким образом работают основные институты и так далее, и так далее. Так вот, и в этот момент, если вдруг у тебя еще осталась энергия, можно пойти в диптех. У этого есть и в том числе формальные признаки для того, чтобы... Ну, то есть, если у тебя и появляется инвестор, тебе нужно его обслуживать. Обслуживать инвестора – это не только отчетность, но и отвечать на зачастую абсолютно бессмысленные вопросы. И обвинять его в бессмысленных вопросах нельзя, потому что он дал тебе деньги. У тебя нет права не отвечать на вопросы, у тебя нет ни морального, ни юридического. Значит, нет права забивать. Ну, то есть ты должен работать. И в случае с государственной структурой, которая такая как суперкорпорация, да, то есть это не физик, который дал тебе деньги, хотя с этим тоже может быть куча проблем, большая корпоративная структура, она требует к себе большого внимания. И то есть для того, чтобы обслуживать инвестиции в там, сотни миллионов рублей, нужна постоянная команда, которая будет заниматься только этим обслуживанием этого инвестора, только обслуживанием инвестора, отвечать на вопросы, ходить на комитеты, делать заявки, изменения и так далее, и так далее. Ну, команда... Ну, если у вас выдающиеся люди, то 4 человек хватит. Если выдающиеся, прямо очень крутые, а так я бы рассчитывал на 7. То есть нужно понимать, что это все, а для этого вам нужно как бы этих людей где-то иметь, как сразу. То есть это не люди, которые... То есть они нужны еще за год до того момента, как вы получите деньги. А лучше за 2. Как следствие, у вас должны быть деньги для того, чтобы и эти люди, потому что одними деньгами ты ситуацию не изменишь, у тебя должны быть деньги и люди, с которыми ты, собственно, можешь всю эту историю начинать. Это у нас так. Я не знаю, как в других местах. Но думаю, что государство геморройно везде. Принципиальной разницы нет, потому что государство с импункт выше – это корпорация, а корпорация всегда геморройная. Ты сам, я думаю, можешь об этом много чего рассказать. Потому что задача государства и задача корпорации, они очень схожи в своей... Это первое – это устойчивость. Поэтому она максимально инертная, она по чуть-чуть... Ей не нужно резких движений, ей не нужно... Все должно быть для того, чтобы минимально рисковать. И как следствие, в ситуации, когда ты минимально рискуешь, у тебя все процессы, они там 7 раз нужно верифицировать что-то, чтобы вдруг не остался ни какой-нибудь полоумный и придурковатый, не натворил делов каких-то, ну, то есть на своем уровне. Поэтому должны быть проверки. Есть мало того, что куча согласований, у тебя еще дальше потом куча проверок, которые тебе задним числом могут сказать, а вот тут вот вы неправильно, а здесь у вас не сходится. Это целая песня. Мне повезло, у нас отличная команда, да, которая давно сформировалась, которая бережет меня и остальную команду от этих вещей. Вот, и мы стараемся получать... Но тут же есть и обратная часть. Государство, это же, как мы с импункт выше, это огромный леверидж. То есть ты можешь, принеся какую-то крутую вещь, получить крутой заказ. Возьмем простой пример, чтобы всегда было всегда интереснее обсуждать на примерах чужих. Вот есть компания Neurable. Они тоже делают наушники с нейроинтерфейсами. Единственная проблема заключается в том, что эти наушники все видели только пока на презентациях. И их можно предзаказать, но ни один человек в руках еще не держал. Мы к ним хорошо относимся и даже пару раз с ними пересекались. И вообще в целом мы... Они эти MIT-шные ребята. И вот они долго наушники пытались, что-то рассказывали. Они красиво выглядят. То есть прям классно в этом с точки зрения эстетики. Большие молодцы. С точки зрения стоимости примерно в одинаковом ценовом диапазоне. Компания у них лет 7 существует. И я не знаю, есть ли у них дарповские деньги, скорее всего, есть, там гранти какой-нибудь наверняка. Но какой у них первый клиент? Они недавно, ну, относительно полгода назад писали, что они заключили контракт на 1,5 миллиона, 1,8, по-моему, миллиона долларов с армией Соединенных Штатов Америки. Потому что, то есть, если ты находишься на передовой технологии, то тебе нужны те, которые смогут простить тебе завышенные цены и так далее, которые готовы, у которых тупо куча бабла, и они готовы экспериментировать. Вот. И примерно так это и работает и государство. Если ты получаешь государственные деньги, то они вместе с этим могут тебе помочь. Они точно не будут ни за что коммититься. Тебе продать какую-то свою технологию в промышленность, внедрение какое-то, могут обеспечить для тебя отсутствие ограничений, например. То есть есть же такая вот раньше штука называлась песочница, сейчас по-другому называется, что ты можешь с помощью государства отменить действие некоторых законов на свой стартап. Ну, то есть у нас, например, если мы говорим про самодвиж, у нас в стране запрещено, чтобы машина ехала сама. Но в Москве, Казани и Набережных Челнах, если я не ошибаюсь, можно. Для 5 компаний. Для Яндекса, КамАЗа и так далее, и так далее. Ну, там штук 5 их там всего. То есть они законодательно исключили компании, почему называется песочница, из под действия закона, чтобы они... Потому что ты в рамках этого закона, у тебя не прорастет ничего, у тебя нормативка все задушит. Для этого нужно государство. И они могут, как твой, как интересант в твоем успехе, в первую очередь, конечно, не финансовый, несмотря на то, что они часто гримируются под коммерческую компанию, которым нужны иксы, всем нужны ордена. Иксы нужны потом, как и в корпорации. Ты тоже думаешь, всем в первую очередь нужны ордена, красивые внедрения и так далее. Они могут помочь. И, кстати, тоже, если относиться к этому как к тому, как устроен мир, то в этом нет ничего необычного. Так вот мир устроен, люди работают таким образом, значит, ордена важны, и на эти ордена можно и нужно работать. И в процессе того, как люди получают ордена, ты можешь получать свои какие-то бенефиты. Резюмируя. Первое. Если заниматься дептехом в любой нормальной... То есть заниматься дептехом можно только в нормальной стране. Первое. Просто потому, что у тебя не будет ни специалистов, ни научной базы, ничего. Все. Поэтому как бы я не до конца представляю, как можно заниматься, не знаю... Ну, шутка. Смешная шутка про моих любимых либеральных друзей. Хотя я тоже во многом, конечно, очень либеральных взглядов. Самое бессмысленное, что можно придумать, это пытаться построить производство на Кипре. Ну, то есть у тебя просто нет ничего. А тебе нужно даже завозить людей, которые паяют. Потому что там нет людей, которых учат паять. Я чуть-чуть сгущаю краски, но тем не менее. У тебя нет людей в целом. У тебя дорогая рабочая сила. У тебя нет институтов, где ты можешь научить новых схемотехников и так далее. Ну, если мы говорим про электронику. То есть ты на острове, мать его. У тебя вся логистика, там, не знаю, геморройнее, сложнее и так далее. Вот. Это страшный сон. Пытаться, не знаю, запускать диптех какой-нибудь на Кипре можно было бы. Я плюнуть и просто есть меза. То есть первое, это должна быть полноценная страна. То есть это значит, что в этой стране должна быть нормальная академия наук. В ней должно быть несколько центров, институтов, которые занимаются этим профильно. То есть у нас, например, нейрофизиологией занимаются в Новосибирске очень сильно, в Самаре очень сильно, в Петербурге, Москве серьезно, и в Таганроге. Вот это несколько, которые я с лета могу назвать. В Зеленограде еще, но я Москву считаю. Значит, мест, где делают прямо серьезные вещи. И там и наука, и институты, и студенты, и вот вся вот эта вот необходимый минимум для того, чтобы эта каша заваривалась. То есть еще раз, первое. Второе, у тебя должно быть доступ к деньгам. Значит, а эти деньги должны быть, если в стране есть специальные фонды, занимающиеся поддержкой диптех. У нас в целом их таких достаточно много. Для диптеха немного, но в целом достаточно много. Опять же, тоже какая-то ремарка. Жаловались ребята из Плехановки вчера, когда мы сидели перед этими руководителями акселератора. Он говорит, у нас разбалованные студенты. Они во второй год учебы получают бортника, что-то еще и так далее по миллиону. У них 3 миллиона, за которые практически тебе не надо отчитываться. Второй курс. И потом, конечно же, к ним уже на хромой кобыле не подъедешь, потому что у них уже что-то они там попытались, поделали и так далее. Поэтому это все надо очень сложно балансировать, да, как в сложной игре, для того, чтобы справедливость была между расами. Так вот, и дальше нужны фонды поддержки. А дальше у тебя должно быть опыт работы с подобными структурами и запас денег, либо прямых, либо тех денег, которые ты возьмешь под софинансирование. Государство правильно абсолютно себя бэкопирует софинансированием. То есть, так как она понимает, что она не может разбираться тем, как коммерческая компания, то они должны сказать, ты либо сам докинь к нашим 2 рублям свой один, либо найди того, кто докинет, который подтвердит это и деньги его коммерческие, что это достаточно релевантный проект для того, чтобы на него потратить. Ну, вот 3 момента, к которым нужно подготовиться. И сумма в 500 миллиардов это на первый взгляд только звучит громко. На самом деле это мало очень денег, и нужно брать больше. Такой совет, потому что 500 миллиардов не хватит, и 1 миллиарда, скорее всего, не хватит. Поэтому пытайтесь лучше считать сметы, закладывайте ошибки, если до этого момента дойдете.
А ты бы как советовал молодым студентам, выпускникам вузов строить свою карьеру? Идти в стартаперы или продолжать обучение, идти в аспирантуру, идти работать в институт, в большую корпорацию, и только потом, уже лет к 30-40, может быть, делать свой стартап? Или начинать, как ты, в 15 лет?
Ну, я же занимался не стартапами, я занимался предпринимательством. Это немножко другая вещь. То есть я бы ответил следующим образом. Все зависит от того, какую задачу мы решаем. Нельзя давать универсальных советов. Если задача быстро заработать денег, например, такая, допустим, возьмем с тривиальных задач, то стартап – это неподходящее место. Ну, то есть, то традиционный бизнес гораздо более, у него гораздо выше вероятность успеха. Если задача заработать, мы сейчас берем, опять же, тривиальные моменты про деньги, потому что с ними проще всего. Значит, если ты хочешь попытаться заработать очень-очень-очень-очень много денег через какое-то относительно продолжительное время, то это стартап, да, потому что только через экзит какой-то можно попытаться что-то подобное сделать. Но вероятность успеха я бы оценивал близкую к случайности. То есть тебе повезет или нет. А плюс всю эту модельку нужно теперь добавить. А что действительно интересно делать? Интересно технологии двигать или продукты создавать, которые будут менять поведение или образ жизни обычных людей. А интересно заниматься изменением жизни обычных людей или каких-то сложных, там, не знаю, космических, не знаю, процессов. Ну, то есть об огромном количестве космических проектов и стартапов никто в мире не знает, но они делают удивительные вещи, вообще замечательные, классные и вообще очень крутые. У того же, кстати, Маска, если я правильно помню, мой знакомый обеспечивает всех, разрабатывает, ставит на все фалконы, если я правильно помню, контейнеры, из которых запускаются спутники, микроспутники. Никто не слышал об этом. Отличный парень делает давным-давно самые лучшие контейнеры, которые выстреливают эти спутники. И это же очень круто. Вообще, в целом, делать контейнеры, которые там, там же колоссальное количество нюансов, которые являются основными и вообще отраслевым стандартом для нескольких стран и ставятся на все ракеты. Это, мы познакомились, когда мы запускали космический аппарат. Это был там у меня в жизни такой моментик. Собственно, в его контейнере наш был космический аппарат. Вот, и так далее, и так далее. То есть нужно сначала понять, а чего, собственно, хочется. Чего хочется в жизни. То есть какой идеальный образ конечного результата. И дальше его отматывать. И в зависимости от этого выбирать ту или иную стратегию. Если пытаться дать универсальные советы, то первый универсальный совет, который я бы дал, прежде чем бежать и что-то делать, сходи и посмотри, как это делают другие. Мне неоценимую помощь оказало то, что я поработал хотя бы полтора года в других компаниях. Потому что у меня в голове хотя бы был какой-то образ, от которого я могу отталкиваться в качестве примера или в качестве антитезы. Ну, то есть такого негативного примера. От того, как сделать, как выглядит иерархия, как выглядит организационная структура и так далее, и так далее. Так вот. И это недостаточно. Лучше бы, ну, хотя бы лет 5 поработать. А учитывая, что сейчас в том поколении, о котором мы с тобой говорим, даже уже не помню, какими буквами сейчас их называть, альфа там вроде пошли, да? Значит, альфачи. Значит, если помните о том, что жизнь одна, и прожить ее нужно с удовольствием. И поэтому не забывайте о том, что многие вещи, они бывают только один раз в жизни. Вот я, например, к своему горю из-за своей неуемной энергии не пошел учиться в институт. Просто потому, что меня настолько перло, что я пошел, хотя хотел пойти на биофак МГУ. И много на биофаке провел времени. То есть это было такое очень осознанное желание. То дальше всего того классного, что может быть в институте, у вас не будет никогда. Как в анекдоте про велосипед. Если в детстве у вас не было велосипеда, а теперь есть Бентли, то в детстве у вас все равно не было велосипеда. И поэтому желательно все этапы жизни, которые придуманы, эволюционно сложились, пройти и покайфовать в процессе. Посмотреть, как работают одни, посмотреть, как работают другие. Не нужно быть последователями культа экстерната, что все быстрее, все заранее, все институт пропустил, тут бросил за 3 года стартап и так далее. Вы просто, скорее всего, вы просто не будете счастливы и выгорите, спечетесь, а вы с большей вероятностью выгорите и спечетесь, чем мы. Вот. И я бы рекомендовал, во-первых, поучиться, доучиться, кайфовать в процессе, пойти поработать в процессе или потом в разных компаниях и посмотреть, как все устроено. И только потом задумываться о том, чтобы сделать что-то свое. Я думаю, что идеальный возраст – это 28, я думаю, 29 лет. Как раз к этому моменту у вас появятся мозги. Потому что, по моему опыту, до 27 лет чаще всего с людьми не о чем говорить. У них просто ни ценности, ни понимания, как мир устроен. Ну, то есть ты, и как следствие, если вы примите во внимание, что у некоторых людей есть такое мнение, то можете к себе относиться, а не как бы не под действием гормонов и всего остального, идеи, которые рождаются в моей голове, могут оказаться чушью, и как следствие на этой чуши можно сделать неправильные управленческие решения. А дальше можно очень больно потерять деньги, влезть в долги, привлечь инвестиции и тоже страшный момент, и не оправдать результата. Потому что если ты привлек инвестиции и не оправдал результата, то это потеря твоей репутации. Зачем второй раз людям давать деньги тебе, если ты в прошлый раз их сжег без результата? Это очень большая ответственность. Брать чужие деньги гораздо страшнее и хуже, чем свои. Лучше свои иметь, чем тратить чужие.
А вот если к тебе придет сотрудник устраиваться на работу, ты будешь обращать внимание на то, какое у него образование, какие у него ордена, или ты смотришь исключительно на его способность выполнять те задачи, которые ты ставишь?
Так вышло, что я уже не нанимаю линейных сотрудников достаточно давно, много лет. Поэтому ко мне все-таки приходят люди уже на стадии посерьезнее. Конечно же, техническое образование всегда плюс. Ну, если мы говорим, то есть техническое образование всегда плюс. и с точки зрения мышления человека, и с точки зрения того, что ему проще будет понять то, чем мы занимаемся. И я даже спрашиваю, какая была тема дипломной. Потому что мне интересно, насколько там формально человек относился к своему обучению. Это первое. Второй момент. Какие промежуточные результаты были достигнуты до того момента, как он попал ко мне в Zoom или напротив за стол. Вот. И... Но это касается больше людей на должности руководящей. Если мы говорим про молодежь, то главное, главное – это мотивация. Если вы вам повезло, и вы не беспросветно тупы, а, скорее всего, если вы смотрите это видео, вы не беспросветно тупы, то основное ограничение в вашей жизни – это мотивация. Дефицит мотивации – это основная проблема, которая есть. И вот вам нужно хотеть-хотеть. Если хотеть-хотеть, то дальше все остальное просто понятно. И, к слову, в нашей команде работают несколько людей, молодых, таких, по-моему, кстати, студентов еще, которые, по крайней мере, когда они пришли, которые просто мне написали письмо или в Телеграм, написали сообщение, мотивированное, объяснило, что они так хотят попытаться у нас работать, что они готовы заниматься любыми задачами. И я, мотивация очень важна, я их передал в команды, я сначала на одну позицию взяли, потом на другую и так далее, и они работают, несколько таких человек есть. Как следствие, можно пытаться прорваться и просто на мотивации, а дальше на этой мотивации и старании, на усердии двигаться дальше.
А как ты понимаешь, есть у человека мотивация или нет? Ты в момент, когда он к тебе приходит, он же может написать любой текст. Как это проверить?
Ой, ты знаешь, 95% не в состоянии написать текст. Даже написать текст. Поэтому написанный текст... Это уже очень маленькая когорта. А дальше, разумеется, что после того, как мне написали текст, я не бегу сразу же спасать какого-то студента от его скуки и так далее. То есть, если написан текст, то обычно я говорю, когда человеку нужно мне со мной связаться. И обычно это переносится пару-тройку раз, потому что это самый низкий приоритет для меня. И на этом отваливается еще процентов, если мы говорим 95, еще 4 отваливается. Просто я говорю, напиши мне во вторник. Ты написал мне письмо, я сейчас напомню, мне во вторник. Во вторник у меня будет время подумать о том, что с тобой вообще сделать. Все. 4% не напишут во вторник. Их мотивации хватило на одно письмо. И обычно я плохо эстимирую свою загрузку, и во вторник, скорее всего, у меня не будет времени, и тогда еще будет обычно один или два переноса. И дальше после этого дается какое-нибудь либо тестовое задание, либо что-то еще, и таким образом потихоньку налаживаются какие-то вещи. Ты даешь, например, а сделай вот это, а сделай вот то. И плюс нужно понимать, что первое время, конечно же, человек должен работать бесплатно, если он хочет что-то получить быстрее, чем обычно получают люди, традиционной схемой, через программу стажировки, на которую нанимают специальные люди, которые занимаются стажировкой и так далее. Я рассказываю, это не то, чтобы я специально придумал, просто таким образом прошло какое-то количество людей, поэтому работает примерно так. И дальше, обычно я перекидываю в какой-то отдел, я говорю, вот есть человек, посмотри, и если дальше, я знаю, что у тебя там есть вот вещь, на которую руки не доходят, давай, может, он попробует сделать. И если человек мотивирован, то он постарается разобраться. Им понятно, что сложную вещь не дадут. Дадут обычно ту, до которой руки не доходят. Я бы сказал так. А дальше, уж когда ты внутри, то у тебя есть все возможности проявить себя. Как минимум количеством работы. Чем больше работы ты делаешь, тем больше тебя ценят.
А скажи, когда к тебе приходит сотрудник, то он выбирает, особенно молодой специалист, между тобой, стартапом, успешным стартапом, но стартапом, и, например, Сбертехом или Яндексом. Как ты думаешь...
И Huawei, что ж ты в список не включил других? Это, там есть еще Тинькофф, Huawei, ВК. Там большой список, на самом деле, компаний, которые... Там, ну, я могу такой большой список, если мы говорим про разработчиков, куда их могут позвать. Закончи вопрос, извини, что перебил.
Первый вопрос – это куда ему все-таки идти лучше для молодого специалиста? Попытайся ответить объективно. Безусловно, тебе бы хотелось сделать рекламу себе, но представь себе,
что... Нет, да нет. Насильно же, мило, не любишь, не будешь.
И второй вопрос, да, это чувствуешь ли ты конкуренцию с этими большими гигантами?
Конечно. Значит, отвечаю на вопрос. Опять, какую задачу ты решаешь? Мой молодой неизвестный друг, какую задачу ты решаешь? Если твоя задача стабильное место, очень большие проекты, в которых ты будешь принимать очень малое участие, большая инертная структура и талончики на обед, то Сбербанк к твоим услугам. И это тот наркотик, с которого плохо слезают, если что. Имею в виду, ты буквально за 5-7 лет станешь толстым, в метафизическом смысле, ленивым и уставшим корпоратом. Это я, опять же, добавляю, знаешь, как это, Эдмодрама. И если твоя задача попытаться сделать что-то своими руками и понимать точно, что это сделано с твоим непосредственным участием, с тем, что и вокруг будет дико весело. Это, кстати, не то чтобы прям сильно про наш стартап, это мы все-таки чуть-чуть на более поздней стадии. Будет веселый гараж, можно пить пиво с утра, кодить по ночам и так далее. То это другой вайб и другое все. Там будет меньше денег. Возможно, они закончатся внезапно. Возможно, будет куча бардака, будет все. Но будет очень весело. И оттуда вот в корпорацию всегда можно уйти. Ну, этот путь всегда доступен. Поэтому я бы... На месте меня бы сначала бы попытался повеселиться. То есть, если у тебя есть возможность что-то тут попробовать, там попробовать, здесь, плюс бывает же еще парт-тайм, когда ты в стартапе парт-тайм, когда у них нет возможности оплачивать тебя полностью, а тебе нужно где-то еще работать и так далее. То есть первое время нужно много всего попробовать для того, чтобы свою нейросетку научить. В том числе, как правильно понимать людей, взаимодействовать с ними, когда они говорят чушь, а когда врут, а когда неправильно делают, неправильно эстимируют, неправильно посмотреть, как через плечо, как строят ганты, посмотреть, как эти ганты разваливаются, посмотреть, как происходит взаимодействие и так далее. И все это желательно по молодому делу делать там, где весело и никто тебя не будет отчитывать за то, что ты пропуск к турникету приложил на 5 минут позже. Я, опять же, тоже добавляю немножко сарказма. Но если весь этот стресс от движа не по тебе, то есть куча компаний. Они тоже делают хорошие дела. В целом там, я думаю, что сейчас в ближайшее время полетят еще большие госкорпорации. Ну, в смысле, Сбер в целом тоже госкорпорация, понятное дело. Но вот такие, как бы, я думаю, что Роскосмос сейчас будет примерно такой же. То есть я думаю, что они строят вот свой стеклянный небоскреб в центре города. Я не помню где. Значит, но это не просто стеклянный небоскреб. Я думаю, что это такая вот веха, когда они хотят стоять. И там тоже будут и интересные задачи, и хорошие зарплаты и так далее. Я думаю, или желаю, и думаю. Так что в целом вариантов достаточно много. То есть, если вдруг... К чему я хотел это сказать? В стартапе классическом, конечно, спутники в космос ты не позапускаешь. Все-таки тебе придется заниматься доставкой. Так что, если вдруг у тебя душа лежит к какому-то определенной, какой-то определенной части, то такое возможно. Вот я ответил, наверное, такой. Это даже не конкретный ответ, а это мысли вслух.
Скажи этому молодому специалисту, оставаться в России или попробовать себя в другом культурном сегменте, как ты сказал. Мы уже поняли, что ты за то, чтобы, да, быть внутри своего культурного слоя. Но представь себе молодого специалиста, которому 20 лет, 23, он только закончил вуз. Может быть, ему попробовать сейчас, особенно в ситуации санкций, изоляции и всех этих проблем, которые мы знаем. Может быть, ему рвануть туда и там себя найти, и там построить свою карьеру. Как бы ты посоветовал?
Опять же, все зависит от того, какую задачу ты решаешь. Какую задачу? Если мы говорим про в ситуации, которая есть сейчас, я знаю нескольких молодых ребят, которые воспользовались ситуацией текущей на рынке в России и зарабатывют баснословные деньги. Сейчас вот период в стране, когда конь стоит полцарства. И таких коней, то есть это просто нон-стопом, всем все надо. Всем нужно делать импортозамещение, всем надо заменять, всем надо привозить и так далее. Поэтому если мы говорим про ситуацию, как заработать в моменте, мне сложно представить, где можно заработать больше денег сейчас. Если мы говорим про ситуацию, про технологическую, в том числе технологическую, тебе нужно переписывать софт для буровых, тебе нужно переписывать эти системы позиционирования, тебе нужно переписывать протокол связи, тебе нужно... то есть там работы просто огромное количество, и это впервые в истории нашей страны эти задачи может решать малый бизнес. Раньше никогда в жизни этой истории, просто потому что государство все любыми способами, решаем любыми способами задачу. Это то, что касается возможностей. Значит, теперь то, что касается того, можно ли поехать. Я считаю, что поехать можно и нужно для того, чтобы посмотреть и поучиться. Я не сторонник, несмотря на то, что я, безусловно, очень патриотических взглядов, я не сторонник затворничества ни в каком смысле. Я считаю, что, во-первых, наука не имеет границ. Я считаю, что технологии имеют, наука нет. Значит, я считаю, что все люди братья и все такое. Да? Ну, то есть я супер-супер открыт ко всем и считаю, что... И согласен в том, что самым ближайшим по культуре нации нашей является Америка. Самый ближайший. Точно такая же сложная федеративная структура, разные интересы, империалистические взгляды и так далее. И куча внутренних проблем, значит, и внутренних, и внешних, и так далее. Поэтому я бы ехал смотреть, как там, понимая, что есть всегда вариант вернуться в любой момент. И ты, вернувшись оттуда, ты станешь более ценным и для себя, и для компаний. Значит, и поэтому плюс можно мир посмотреть. Как раз мне кажется, что как раз если человек говорит, что он хочет кругосветное путешествие устроить, и ему больше 35 лет, то у него точно проблемы с психикой. А если он то есть это как, не знаю, купить себе купе-кабриолет в 50, ну, явно что-то не так. Вот, и скорее всего, я думаю, что можно уточнить у наших психиатров и психологов, я думаю, что у них, наверное, на этот случай есть уже и диагноз сразу же КП. Так и здесь. А пока ты молодой, танцуй пока молодой, можно поездить, посмотреть, пешком походить по Большому каньону и так далее, и вообще насладиться всем тем, что стоит, что по той цене, по которой через 5 лет или через 10 вы, конечно, никогда к такому стрессу не будете готовы жить в хостелах и так далее. А сейчас пока молодые, можно кайфануть и все посмотреть. И самое главное, посмотреть, как там работают. Посмотреть, что там делается. И дальше с этим уже бэкграундом понять, что можно делать здесь. Я думаю, что идеальная картина — это пойти посмотреть, поучиться, причем поучиться работать. Тут тоже правильно нужно выбрать место, потому что если мы говорим, например, про многие сферы, ну, то есть, например, если мы возьмем маркетинг в России, ну, на 10 лет дальше, чем во всем остальном. На 10 лет минимум. Мы, когда делаем рекламу в Соединенных Штатах Америки и Европе, мы специально делаем ее дебильной. Ну, такой убогой. Потому что они слишком красивую еще не научились воспринимать. У них нет там, не знаю, воронок через Telegram-бот. У них же Telegram-бот. Telegram нет, как следствие. Они в мейлы пишут и смс-ки. В смысле, смс-ки вот эти вот зеленые, которые в айфоне. Я не помню. Мне кажется, что я последний раз смс-ку написал. Ну да, лет 10, наверное, назад. Ну, то есть это какой-то... этот количный WhatsApp, в котором ничего не работает с точки зрения надстроек каких-то. Поэтому нет смысла учиться маркетингу, там, не знаю, в Германии, например, или в Америке. Это просто, ну, поржать можно прийти, это как того, как насколько они застряли. Финтеху нет смысла учиться. Вообще нет, но ноль вообще, весь финтех нормальный, он русский. А если мы говорим про нейрофизиологию есть чем позаниматься, безусловно. Есть большие, сильные хабы, и большие лабы, и большие интересные компании, где можно посмотреть, как все работает, и дальше подумать, что делать свое. То есть тут важно не ошибиться. А дальше понять, насколько тебе ок иметь то комьюнити, в котором ты находишься. И дальше уже принимать решение. Если останетесь там, то вы будете замечательным сотрудником, которого мы можем нанять для своего подразделения.
Мой последний вопрос. А ты лично деньги молодым стартаперам даешь? Готов давать?
Нет, молодым стартаперам я деньги не готов давать, потому что, помнишь, я рассказывал, 3 миллиона готов давать за 3 заявления, напиши, тебе выдадут по миллиону. У государства точно больше денег, в том числе моими страданиями, моими стараниями и страданиями, я бы так сказал, потому что там суммарно наши компании платят налогов сотни миллионов в год. Сотни миллионов. Я вот из этих сотен миллионов пускай выдадут деньги стартапам, я буду очень рад. Поэтому эти деньги будут сожжены с такой вероятностью, что она для меня неприемлема, а для государства приемлема, потому что она относится к этим деньгам как к учебным. Это учебные деньги. Но после того, значит, у нас есть такая в Нейре, есть акселератор. И мы там выдаем деньги. Но для того, чтобы прийти в наш акселератор, у нас есть самое главное требование. Нужно иметь опыт построения собственного бизнеса хотя бы на 30-50 миллионов в год. 30-50 миллионов в год, чтобы вы понимали, это 3-5 ларьков по ремонту айфона. Ну, то есть, это прям несложная вещь. Ну, то есть, в целом, это, я не знаю, служба доставки помидоров с рынка в Москве. Только помидоров и только с рынков, например. Ну, то есть, это такая, но которая полетела. То есть, это все невозможно создать, если ты не ухватил юнит-экономику за хвост. И вот если ты, мой молодой неизвестный друг, пойдешь и сделаешь что-нибудь сам, и в процессе научишься считать деньги, разговаривать с людьми, посылать нахер, а кого надо не посылать, сводить экономику, заниматься маркетингом, хоть как-то, то после этого приходи к нам, то бизнес можно будет закрыть, отдать, продать, подарить. И он все равно обречен на страдания, потому что чаще всего тот бизнес первый, который ты создашь, он не вырастет, и поэтому в какой-то момент он тебе будет как чемодан без ручки. И ты просто приходи к нам, и мы дадим и нишу, и технологию, и деньги, и знания, как всю эту историю делать. Потому что мы ищем готовых лидеров. Готовых лидеров, потому что лидерство – это 80% успеха. Но лидер – это не только состояние души, это еще и бэкграунд, который накоплен к этому моменту. А ключевым, если ты хочешь заниматься стартапом, то ключевым моментом стартапом, не стартапом, любым бизнесом, это твой предпринимательский опыт. Просто найди какую-нибудь узкую нишу, очень узкую. Те ниши, которые я сказал, это так были плохие примеры, никогда не делайте так, дети. Значит, какую-нибудь узкую нишу, о которой желательно никто не знает. Вот я вчера студентам тоже рассказывал. Идете работать в какую-нибудь корпорацию или производство. И там вы обязательно увидите, что чего-то не хватает, каких-нибудь защелок не хватает критически не хватает защелок. Все, и дальше уходите и приходите в эту же компанию к своим же людям с презентацией, что вы вот и примером защелки, или картинкой защелки, что вы будете делать защелки. И эти защелки, они, так как о них никто не знает, никто особо участвовать не будет, у нас будет закупка у уникального поставщика, вы будете знать, что им нужно, потому что вы оттуда, они будут знать, что вы оттуда, и будете знать, что им нужно. И все. Вот вам пример того, и чем уже нишу, чем вы найдете, тем лучше вам будет жить. И это вот пример того, как один из вариантов, как можно решить эту задачу. Ну, вариантов масса. Вот, а дальше приходите к нам, мы и дадим, и поможем, и... Ну, таких людей мало очень. Таких людей очень мало.
Ну что ж, надеемся, их будет больше.
Нашими стараниями, в том числе, надеюсь, что какие-то вещи... Я же, когда на лекции хожу, вот я вчера был, это же исключительно альтруизм. Ну, то есть я, когда выходил вчера на сцену, я думал, боже мой, как много у меня дел не сделанных. Вот, но 300 человек, которые сидят, я думаю, ну вот если кому-нибудь я помогу, то я буду рад. Если кому-нибудь окажется на пользу мой опыт, то, значит, доделаю дела на выходных. И так и здесь. Твоими стараниями, моими примерами, я надеюсь, что людей, которые чего-то хотят, будет больше. Будет больше.